Итак, проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Знамение грядущего царства Бога в смоковнице». Основанием для данной проповеди мы взяли притчу Христа, записанную в Луки 21 главе с 29 по 36 стих, обращенную к своим ученикам. Этой притчей Христос ответил на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, являющихся прообразом наших дней. И последним знамением последних дней Ильи, как уже нам известно, явился ветер в лице Святого Духа, который унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы сделали вывод, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет исполняться Святым Духом или будет поставлена в добровольную зависимость от вождение Святым Духом, или же от исполнения Святым Духом. Но чтобы исполняться Святым Духом, нам необходимо соработать своей верой, выраженной в нашем послушании учению благодати Бога, которую Он предназначил для определенного с нами общения. И таким местом, согласно Писанию, где Бог заключает этот договор, является добрая жена – в лице какой-нибудь поместной церкви Христовой, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Притчи 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Практически, только найдя такую жену, мы находим предназначенное нам Богом место или свой удел, в котором мы можем заключить завет с Богом на право сработать с Его благодатью. Как написано в Псалом 67, 14, 15, «Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне». В поисках такого удела или такой жены мы с вами обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих именно такую добрую жену в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и стали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое свойство жены, как ее добродетель. Прочтем эту притчу, это записано в 31 главе 28-29. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут посредством обретенной ими благодати в предмете добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз-то и являются основанием и определением истинной добродетели. И для принесения Богу подобного плода добродетели человек призван затратить все имеющиеся у него возможности, средства, старания. А посему, чтобы быть добродетельным в доме своем, то есть в границах своего призвания, мы обратились к характеристикам и свойствам данной добродетели, представленными в Писании. 2 Петра 1, 2, 8. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества». То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Здесь представлено семь составляющих добродетели, которые мы призваны показать в своей вере. Из имеющихся характеристик следует, что достоинство благодати Божией, выражение этих семи составляющих в познании Иисуса Христа находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики рассудительности и воздержания и приступили к рассматриванию добродетели в терпении. Изучив добродетель в терпении, мы пришли к выводу, что, согласно Писанию, род терпения, который мы призваны показывать в своей вере, это не наше обыкновенное человеческое терпение, а терпение Христово. Конечно, как по своему происхождению, так и по своим характеристикам терпение Христово не имеет аналога в нашем трехмерном мире, а, следовательно, не имеет и никакого отношения к обыкновенному земному измерению. И согласно Писанию, терпение Христово – это, во-первых, цель Бога, к которой Бог направляет своих детей. 2 Фессалоникийцам 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово». То есть, обратите внимание, «управит», то есть это «направит к этой цели». То есть практически Бог поставил целью любовь Божию и терпение Христово именно, чтобы дети Божии могли иметь это для себя целью и да направит вас, то есть чтобы вы могли облечься в это. Во-вторых, терпение Христово – это слова откровения, доверенные нам Богом и помещенные в нашем сердце. Откровение 3:10. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». В-третьих, терпение Христово – это свойство такое, это неземная способность видеть течение событий глазами Бога и с позиции Бога. Потому что земное измерение – это просто что-то переносить, претерпевать. Но терпение Христово – это способность видеть течение событий с позиции Бога и глазами Бога. Луки 21, 29, 31. Вот та притча, которую мы разбираем. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божие». Вы чувствуете, что здесь терпение связано с некоторым знанием. Не все могут это видеть. Да, здесь написано, когда вы увидите, но что это за смоковница, что это за деревья? Каким образом они начнут расцветать? Ведь это притча, и под ней подразумеваются именно святые, которые каким-то образом к этому времени изменятся, они начнут цвести, они приготовятся приносить плод. В-четвертых, терпение Христово или свойство терпения Христова – это способность видеть свое наследие и свое воздаяние в Боге. Евреям 11:26 говорится о Моисея, «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». То есть, почему Моисей столько долго терпел и столько долго ожидал? Потому что он нечто видел, то, что Бог ему показал, он взирал на воздаяние. Это способность видеть свое призвание, а также награду за исполнение этого призвания. В-пятых, терпение Христово или свойство терпения Христова – это способность с надеждою ожидать исполнения обетований и благодати во времени. Евреям 10:36. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». В-шестых, терпение Христово – это способность стойко переносить поношение, лишение и страдания за истину. Видите, претерпевать поношение за истину – это только один из элементов или одно из составляющих свойства терпения Христова. 1 Петра 2:20. «Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». То есть за это вы получите награду. В-седьмых, терпение Христова – это способность все, что мы делаем, делать в свое время и делать это так, как делает Бог. А для этого, разумеется, необходимо иметь это откровение. Екклесиаста 8:5. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает время и устав». Греческое слово «терпение», идентифицирующее истину и добродетель, заключает в себе уникальную способность, как мы уже знаем, различать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти, и дорожить временем. А посему более полный смысл, выраженный во фразе «терпение Христово», означает ожидать с надеждою, ожидать с радостью, различать времена, дорожить временем, делать в свое время, пребывать в порядке Бога, смотреть глазами Бога. Из обобщения данного смысла следует, что терпение Христово призвано выражаться в нашей вере всеми оттенками, связанными с проявлениями в нас знания Христова или ведения, откровения Божьего в нас, а вернее, соработой наших глаз с глазами Бога. Таким образом, добродетель, которая не способна показывать своей вере соработу своих глаз с глазами Бога, не имеет и никакого права называться добродетелью. И как мы уже определились, то главным врагом в отвержении добродетели, выраженной в терпении Христовом, является наша человеческая торопливость или наше нетерпение, исходящее из нашей собственной точки зрения, из нашего мнения о истине, а вернее, из нашего отказа соработать своими глазами, с глазами Бога. Интересно, я недавно слышал, высказывание одного из древних мудрецов, который сформулировал именно эту мысль такими словами. «Ничто так сильно не мешает человеку видеть и воспринимать истину, как собственная точка зрения». Я думаю, что этот человек взял эту мысль из Писания, потому что Писание говорит, что если человек пытается путем собственного интеллекта познать истину и установить истину, он никогда не сможет ее познать, и это будет самое первое препятствие для познания истины. Поэтому Писание определяет собственную точку зрения как добровольное отвержение доброй совести. 1 Тимофея 1:19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Под доброй совестью подразумевается откровение Бога, вложенное в совесть человека. Наша совесть судит нас на основании полученных нами знаний. И когда эти знания помещаются в сердце, а мы начинаем разбирать умом, идя против того, что лежит внутри, и говорим: «У меня есть своя точка зрения». Поэтому, согласно данному определению, именно отсутствие, а скорее отвержение доброй совести, выраженной в добродетели, как раз и приводит к кораблекрушению нашей веры. Потому что кораблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество с врагами нашей веры, которое выражается в нашем собственном мнении, в нашей точке зрения. В то время как победа над врагами нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество нашего ведения с ведением Бога, выраженное в нашем послушании ведению, исходящему из откровения Бога. Для происхождения сути благодати в терпении Христовом нам необходимо было рассмотреть, насколько вы помните, во-первых, происхождение и сущность как терпения, так и нетерпения, назначение терпения Христова в показании нашей веры, цена терпения Христова, устраняющее нетерпение, и результаты, происходящие от терпения Христова. На предыдущих служениях мы уже касались первых трех вопросов, а посему сразу обратимся к вопросу четвертому. По каким результатам следует судить, что мы показываем в вере своей именно терпение Христова, а не его подделку? Чтобы определить, действительно ли мы показываем в вере своей терпение Христова, основанное на способности соработать своих глаз с глазами Бога, нам необходимо знать, что, во-первых, результатом терпения Христова в нас будет являться наше единение друг с другом по учению Христа Иисуса. Римлянам 15:5. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». Обратите внимание, что единение может создать только Бог, разумеется, при нашей соработе с Ним. И Бог будет создавать это возможностями своего терпения и утешения. То есть Он будет что-то открывать в этом терпении. Он называется, это одно из его имен, «Бог же терпение и утешение да дарует вам». Поэтому, если рассмотреть этот стих в обратном направлении, то из этого определения следует следующее. «Дьявол же всякого нетерпения и всякого расстройства путем обольстительной лжи будет навязывать и награждать обольщенных им разногласиями вопреки учению Христа Иисуса». То есть, если Бог терпение и утешение объединяет людей вокруг учения Христа, то дьявол будет вносить разногласия вопреки учению Иисуса Христа. Римлянам 16, 17, 18 апостол Павел пишет: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных». То есть, разумеется, такие люди не придут из мира, из каких-нибудь политических структур. Они восстанут из нас самих и будут говорить вопреки учению, потому что отвергнули добродетель, добрую совесть. Согласно данной констатации, человек, обладающий терпением Христовым, это человек, который, с одной стороны, будет обладать способностью быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, а с другой будет обладать способностью остерегаться производящих разделения и соблазны вопреки учению Иисуса, которому он научен, и будет уклоняться от них. В то время как наличие человеческого терпения в человеке будет участвовать в возведении твердынь разногласия, человеческое терпение, напротив, скажет: мы должны быть толерантными, мы должны терпеть, мы должны переносить. Терпение Христово не все переносит. Терпение Христово связано с откровением Бога и охраняет границы, и не впускает в эти границы никого. И оно не будет переносить того, что не переносит Бог. Поэтому человеческое терпение зачастую терпит то, чего терпение Христово никогда терпеть не будет. А посему человеческое терпение по отношению к терпению Христову является обыкновенным нетерпением, малодушием, предательством, слабостью. Ведь часто человеческое терпение вообще-то лишено достоинства и благородства по той причине, что обуславливается и зиждется на человеческом малодушии, страхе, лицемерии и двуличности, поэтому и терпит. 1 Петра 2:20, ибо что за похвала, повторяю это место Писания, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, то это угодно Богу. В другом месте апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам 11 главой, 20-21 стихом: «Вы терпите, когда вас порабощают, чего не надо терпеть. Мы свободны, не должны никому не давать возможность порабощать себя. Жена не должна давать возможности мужу порабощать себя. Муж не должен давать возможности своей жене порабощать себя. Также друзьям порабощать себя. Когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо, к стыду говорю, что на это у нас не доставало сил». То есть в оригинале «мы на это не были способны». Мы не были способны порабощать вас и обирать вас. Это лжеапостолы Христовы могут это делать. Таким образом, терпение Христово обладает достоинством и благородством Бога, потому что обуславливается, зиждется и исходит из откровения мудрости Божией, вселяющей в человека отвагу, мужество и самопожертвование во имя вечных желаний и интересов Бога. Луки 19:41-44. «И когда приблизился к городу, речь идет об Иисусе, он приблизился к Иерусалиму, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещение твоего». Обратите внимание, почему израильское государство на 2000 лет было стерто с земли, и там господствовали кто угодно, но только не евреи, потому что они не обладали ведением, терпением Христовым. То есть они были слепы, и поэтому погибли. Римлянам 14:19 говорится: «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». Потому что если мы будем искать то, что служит к миру и взаимному назиданию, то Бог начнет нам нечто открывать, то есть начнет открывать свое терпение или свойство своего терпения в нас. Во-вторых, результатом терпения Христова будет являться способность соблюдать заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Человек, не обладающий терпением Христовым, не сможет этого делать. Откровение 14:12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. То есть, каким образом они соблюдают заповеди Божии или имеют способность их соблюдать и охранять свою веру, остаться верными благодаря тому, что не обладают терпением Христовым. Поэтому соблюдение заповедей Божьих всегда связано с самообуздыванием самого себя в границах этих заповедей. И такая способность может исходить исключительно из потенциала терпения Христова, которым обладает человек. Потому что, как мы уже не раз отмечали, терпение Христова – это Слово Божие, которое, с одной стороны, посредством заповедей Божиих обозначает наши возможности, а с другой – констатирует обетование будущего, показывает их. Как мы читали Откровение 3:10, «И как ты сохранил слово терпения моего», то есть сохранил верность мне, «то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Сохранить себя в границах заповедей Божиих без откровения свыше о назначении и сути этих заповедей невозможно. Екклесиаста 8:5-7 мы читали: «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему». Вот сердце мудрого знает время и устав. Устав говорит или же разъясняет заповедь Божию. Заповедь, она говорит, что можно делать и чего нельзя делать, а устав уже говорит о том, как это делать или как этого не делать. Вот сердце мудрого знает, как соблюдать заповедь. Некоторые прочитают и думают, что они уже знают. Надо любить, вот они и любят. Их порабощают, а они продолжают любить. То есть, любовь никогда не подвергнет себя рабству. Она останется свободной. То есть, она никогда не даст вторгнуться в свои пределы беззаконию. Она останется чистой и непреклонной, так же, как и терпение Христова. Оно не терпит все подряд, а только то, что терпит Бог. Только то, что переносит Бог. Оно вращается только вокруг того, вокруг чего вращается Бог. И любит только то, что любит Бог. И ненавидит то, что ненавидит Бог. И противостоит всему тому, чему противостоит Бог. Теперь давайте пойдем в-третьих, посмотрим. Результатом терпения Христова в нас будет являться наша способность находиться в осознанной и добровольной зависимости от управления Святым Духом. 2 Фессалоникийцам 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию в терпение Христова». Здесь я хочу сделать ударение на «управит». «Господь же да управит». Видите, из данного смысла следует заключить, что, с одной стороны, Бог не будет управлять своими детьми, если они этого не желают или если этого они не разумеют. А с другой, что Бог будет управлять нами только настолько, насколько Его дети этого желают и насколько они разумеют Его волю. Чем выше уровень познания Бога, тем выше и уровень терпения Христова. И тем выше уровень способности быть управляемым Святым Духом. Практически нам каждый день приходится принимать решения в отношении управления, исходящего либо из нашего собственного мнения, либо из откровения Святого Духа. Вторая Паралипоменон, 35:20-22. Я прочитаю одно маленькое событие, чтобы более сделать ясной эту мысль. «После всего того, что сделал Иосиф в Доме Божьем», то есть он сделал очень много правильных решений, которые исходили от Бога. «Пошел Нихао, царь египетский, на войну к Архимису на Ефрате, и Иосиф вышел навстречу ему, и послал к нему Нихао послов сказать: „Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя“. Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нихао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо». Я дальше не читаю. Дело в том, что в этой битве он был смертельно ранен, умер, погиб. И здесь написано, потому что он не понял откровения Божьего через фараона Нехао. Он не с ним шел воевать. Он шел воевать с его соседями. А тот стал препятствовать. Почему-то ему показалось, вот его собственная точка зрения, что нужно вступить с ним в войну. Несмотря на то, что Господь заговорил через этого человека к нему и сказал, «Не противься Богу, который послал меня, чтобы тебе не иметь печальных последствий». Но он не послушался слов Нехао от лица Господа. И за это, мы видим, поплатился. Это говорит о том, что Иосия не совсем хорошо умел отличать голос Божий от голосов иных. Он был искренним человеком, но его искренность не помогла ему. Иногда мы думаем, что наша искренность, наша чистосердечность поможет нам. Нет, не поможет, если у нас есть сторона неведения. Вот он был чистосердечным, он много сделал добрых дел, он был праведным, однако он не обладал вот этой полнотой терпения Христова, ведением Христовым. Потому что, когда мы говорим терпение Христово, Писание имеет в виду ведение, знание Бога, смотреть на события с позиции Бога и глазами Бога. И для этой цели что нужно было Иосии? Что он пропустил? Что ему нужно было делать, чтобы иметь терпение Христово? А вот что. Неоднократно мы читаем этот стих, разбирая его, проникая в него. Исаия 7:15. Речь идет об Иисусе, когда Он был в теле. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Чтобы отвергать худое и избирать доброе, и понимать голос Божий, и отличать его от голосов иных, необходимо питаться Словом Божьим. Молоко – это прообраз Слова Божия, которое не мы вырабатываем, а которое толкует кто-то другой. Это как молоко матери. Ребенок не может сам молоко выработать и сам у себя его с груди, значит, питаться. Он питается молоком из груди матери. Здесь имеется в виду молоко матери. То есть это говорит о смирении, о послушании, о ученичестве. Слушать и принимать, и отвергать собственную точку зрения. Хорошо, в-четвертых, результатом терпения Христова в нас будет являться наша способность владеть собою. Притчи 16:32. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Владеть собой, с одной стороны, означает совершенствоваться в Боге или созидать себя в Боге, а с другой стороны, охранять свои уста и бодрствовать над тем, чтобы ничто инородное не проникало в двери нашего слуха и нашего ведения, то есть наших глаз, потому что наши уши, наши глаза – это двери в наш внутренний мир. И если здесь есть страж, стоит в наших глазах и в наших, как говорится, в нашем слухе, то туда ничто инородное не может проникнуть. Я прочту одно место Писания. Давид пишет в Псалме 126, первым стихом. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. И если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Обратите внимание, оказывается, для того, чтобы охранять двери своих глаз и двери своих ушей, необходимо, чтобы Бог был вместе с вами. Вы сами без Него не сможете охранять. Вы знаете, что это грех. Вы знаете, что это нельзя слушать, на это нельзя смотреть, что чистым очам Его не свойственно смотреть на беззаконие. И тем не менее вы не способны. Вы пытаетесь, но у вас не будет сил без Него. Вам необходим Господь. И поэтому, когда вы что-то делаете или побеждаете, вы всегда будете знать, если вы победили, потому что был с вами Бог. Если бы его рядом с вами не было, вы бы не победили. Поэтому, когда мы побеждаем, гордиться нам нечем, потому что победили, потому что это Господь. Что вы смотрите на нас, сказали апостолы, будто это мы своим усилием или мудростью какой-то сделали это. Господь Иисус, которого вы распяли, но которого Бог воскресил, это Он сделал через нас, это Он его исцелил. В-пятых, результатом терпения Христова в нас будет являться наша способность хвалиться скорбями за истину, не роптать, не делать какие-то специальные суды, вот, чтобы кто-то понес за то, что оклеветал нас. Потому что сегодня святые используют то есть законы страны, и достаточно только что-то сказать в их адрес, они уже бегут, пишут заявления в судебные всевозможные инстанции, сказать, что его, видите ли, оклеветали. Я на одного человека сказал, пьяница, он тут же адвоката стал вызывать, и адвокат ко мне позвонил. Вот этот человек, он бывший член церкви, стал выпивать. Ну, разумеется, он считает, что он не валяется еще на дороге, и поэтому он не пьяница. А я ему сказал, ты пьяница обыкновенный. И вот он тут же решил судиться со мною. Ну вот Писание говорит, что человек, обладающий терпением Христовым, он будет хвалиться. Если он не пьяница, а ему сказали, ты пьяница, то он будет хвалиться тем, что он незаслуженно услышал это слово. Он будет радоваться, потому что ведь награда-то будет за что? За то, что вы незаконно страдая терпите. Римлянам 5:3. «И не сим только хвалимся, но и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Или же вот, как мы Петра читали, 1, 2:20, «Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». А вот книга пророка Иеремии, 9 глава, 23-24 стих, так говорит: «Господь, да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». То есть Бог говорит, что Ему благоугодно, во-первых, когда мы хвалимся Им, а не чем-то другим, и когда мы творим милость, суд и правду. Это и означает, что если это у нас есть, это результат терпения Христова. В-шестых, результатом терпения Христова в нас будет являться наше умение жить в скудости, не роптать, жить в скудости и жить в изобилии, которое не будет захватывать нас, и мы не будем гордиться от того, что мы материально успешны. Филиппийцам, послание апостола Павла, 4 глава, 12 стих. «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Вот терпение Христово, он говорит, терпеть. Я могу все это терпеть. То есть вот слово «терпеть» – переносить, или же правильно реагировать на голод, правильно реагировать на временные неудачи в материальных вещах. В-седьмых, результатом терпения Христова в нас будет наша способность не нарушать суверенные права наших ближних. Откровение 13:10. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен». То есть, если вы пленяете, контролируете кого-то, то вы сами попадете под контроль. «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом». Если ты своими словами кого-то убиваешь, тебе надлежит быть убиту словами тоже кого-то. Здесь терпение и вера святых. Обратите внимание, вот тот, кто обладает терпением и верою, тот не будет никого пленять, вести в плен, и тот не будет никого убивать. Второзаконие 27:17 говорится, «Проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ да скажет аминь». То есть, вы видите, проклятие лежит на человеке, когда он врывается в суверенное пространство своего ближнего. Если ближний не хочет от вас слушать совета, зачем вы его навязываете? Вот вы знаете, обыкновенный совет, который вы хотите дать ближнему, якобы желая помочь ему, а он не хочет слушать. Вы прокляты, потому что вас никто не просил. Сперва спросите, ты не хочешь, у меня есть хороший рецепт или хороший совет. И если человек скажет «говори», тогда говорите. А если он скажет «нет», как мы говорили, когда любая страна попадает в какую-то природную катаклизму, она нуждается в помощи, как вот Япония и сейчас другие страны. То есть почти то одна, то другая страна попадает в такое положение, когда нуждается в помощи других стран. Однако другие страны предлагают свою помощь, они не приходят туда и не нарушают суверенные границы этого государства. Они предлагают, и тогда то государство, у кого хочет, принимает, и на тех условиях, на которых оно хочет, принимает. Так и здесь, нарушать межи ближнего – это просто, мы говорим, такие мелкие вещи, хотя есть крупные, когда люди просто врываются в личность, начинают судить, говорить, что правильно, что неправильно и так далее. Если вы ответственны за эту личность, вы можете говорить, но опять-таки наблюдайте, что вы говорите, чтобы ваш суд был справедливым. Осии 5:10. «Вожди Иудины стали подобны передвигающим межи, и залью на них гнев мой, как воду». Посмотрите, как Бог ненавидит контролеров. «И залью гнев мой, как воду». Потому что вожди даже стали этим заниматься, они передвигают межи. То есть, если Бог назначил, вот что каждый человек обладает правом выбирать смерть или жизнь, дайте человеку право идти в ад, чего вы насилуете его? Если он хочет идти в ад, пусть идет. Я хочу ему помочь, а он не хочет, чтобы ты помогал, пусть он идет в ад. Бог же сильнее тебя и мог бы ему помочь, но он не хочет. Поэтому, если человек выбирает жизнь, Бог за него. Если человек выбирает смерть, Бог против него. Но нельзя навязывать то или другое. Писание говорит, вот я предлагаю тебе смерть или жизнь. И потом говорит, я хочу, чтобы ты избрал жизнь. Обратите внимание, не навязываю, я хочу. Мы сейчас будем молиться. Бог хочет, чтобы каждый из вас избрал жизнь, избрал доброе. Как только вы выбираете жизнь, порядок жизни вселяется в вас, Бог становится на вашу сторону. Если вы до этого выбирали смерть в неправильном поведении и образе жизни, в этом необходимо покаяться и выбрать обратное. И Господь будет с вами, исцелит вас, поднимет вас. Аминь. Будем молиться, мы ждем вас, чтобы помолиться вас и чтобы Господь дал вам возможность выбрать жизнь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Он готов взять ваш позор. Он готов заплатить за вас любую цену. Он готов исцелить вас и засиять новым светом, открыть новые двери вашей жизни. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он намеревается и желает дать вам. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей болью, сердечной раной, поруганной честью, попранным достоинством, с моими страхами. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, защити меня. Я принимаю Твое слово, Твое исцеление, Твою защиту в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова я омыт, я очищен, я исцелен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и да даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь. Первое послание Коринфянам, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет в теле и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Ибо если бы судили сами себя, когда мы судим другого, мы врываемся в суверенное пространство ближнего. Писание говорит, что мы можем судить только то, за что мы несем ответственность пред Богом, в первую очередь за самих себя. Поэтому участвовать в этом великом таинстве, за которым стоит как благословение, так и проклятие. Если достойно принимать его, то здесь благословение. Когда народ израильский заколол пасхального агнца и ел опресноки, то в эту пасхальную ночь, так как они достойно подошли и правильно подошли, они были все исцелены. Будучи рабами, они в эту ночь сделались свободными. Будучи нищими, они сделались богатыми сразу в одночасье. То есть, как только человек правильно приступает к этому таинству и достойно вкушает, осуждая самого себя, когда мы судим сами себя, то Бог не судит нас. Но когда мы судим ближнего, тогда Бог встает за этого ближнего и судит нас. Поэтому очень важно, когда мы принимаем, не смотреть на ближнего, а как он принимает, имеет ли он право. Особенно, когда принимают дети. Ведь очень многие, смотря на детей, говорят, а почему дети принимают? Они не могут рассуждать. Как будто бы Писание говорит, чтобы дети рассуждали. Писание не говорит здесь о детях. Писание здесь говорит о взрослых людях. А дети имеют полное право. Писание говорит, чтобы взрослые смотрели на детей. И если вы не будете как дети, вы не войдете в Царство Небесное. И тогда получается, вот интересно, детям, которые служат примером и которым не вменяется грех, не могут. А мы, которые вот не можем быть как дети, можем вкушать. Это я говорю по отношению тех мудрецов, которые осуждают нас за то, что дети участвуют в этом таинстве. Иисус сказал, кто не будет есть тело моего и не будет пить крови моей, тот не будет иметь в себе жизни. А потом будем просить, помолитесь за наших детей, с ними что-то неладно. А неладно, потому что вы не дали им возможности есть и пить. И вы не дали им возможности, не шили для них священные одежды, не служили для них примером. Поэтому я сейчас попрошу всех встать, и мы будем молиться об опресноке. Участвовать в этом таинстве могут все святые, заключившие завет с Богом в крещении водою. Детям не нужно крещение водою, Бог вменяет им праведность до тех пор, пока они не придут в полный возраст, или то есть, когда они примут на себя данную ответственность. Поэтому давайте будем молиться. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда он пойдет передам народа Твоего. И я молю Тебя, да будет он благословением для святых Твоих. И когда они будут вкушать его, да будет оно исцелением для них. Благодарю Тебя за исцеление Твое и за жизнь Твою в этом опресноке. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста. Я преломил. Каждый из вас точно так берет, преломляет кусочек для себя и съедает. Иисус преломил и сказал, разделите между собою. Апостолы передавали друг другу опреснок, каждый отламывал от него кусок и съедал. Преломление означает смирение, преломиться, то есть смириться, послушаться. А с другой стороны, именно в преломлении хлеба, если вы помните, Христос был узнаваем. После своего воскресения он приходил к ученикам, но они не узнавали, глаза их были закрыты. Но достаточно было Иисусу подойти, взять опреснок, преломить его, как тут же глаза их открывались. Дело в том, что когда Иисус воскрес, были опресночные дни, и в это время в домах израильтян не было пресного хлеба, а был только опреснок. Они должны были есть 7 дней опресноки. Иисус умер и воскрес именно в эти 7 дней. И поэтому он преломлял этот опреснок в доме, и написано, и глаза у них открывались. Вообще, когда человек смиряется, глаза его открываются. Бог начинает внедрять в него вот это ведение Христово, терпение Христово. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Каждая пасхальная ночь протекала с песнями. Отец семейства обязан был рассказать всему семейству о значении Пасхи. Он рассказывал, как Израиль выходил из Египта, будучи рабом, как они ели пасхального агнца, как нужно было его приготовить, и как в эту ночь Бог их вывел и исцелил. И это ежегодно не совершали и совершают сегодня. Всю ночь застолье, всю ночь песни. И вот одна из первых песен, которая была учреждена Давидом, это 17-й псалом, когда Бог дал ему победу за счет как раз вот приобщения к телу и крови Христовой. Бог дал ему победу над всеми врагами и освободил его от Саула. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Когда он это высвобождал, Бог еще более вступал в силу в его жизни. Поэтому всякий раз, когда мы провозглашаем и берем вот эти молитвенные слова и начинаем провозглашать: «Благословлю Господа, твердыня моя, убежище мое, рог спасения моего, исцеление мое, обеспечение мое», у Бога появляется возможность творить нечто для нас через свое ломимое тело, потому что что такое смерть Господа? Это плата за то, чтобы мы не были под проклятием. Когда мы возвещаем смерть Господа, это говорит о том, что Иисус заплатил цену, чтобы мы не были больными, чтобы мы не были нищими, обездоленными, чтобы мы были счастливыми. Именно на кресте Христос обменялся судьбою с теми, кто примет Его жертву, взяв наш позор, наш грех, нашу зависимость, нашу боль, а взамен нам подарил свою чистую, незапятнанную природу. Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, встаньте, пожалуйста. Если нет, я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую за многих восставление грехов. Когда она пойдет предам народа Твоего, и они будут приобщаться к ней и пить из нее, да произойдет слава Твоя и милость Твоя, и да будут освобождены они от грехов своих и от последствий их. Да придет исцеление в их тела, в их души, в их дух. Да воспрянет их дух, да воскреснет. Благодарю Тебя за эту чашу и поклоняюсь пред ней, пред народом Твоим и с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так, как вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите и в чаше. Вы знаете, что чаша – это Христос, прообраз Христа. То есть именно из Его тела истекала эта кровь по имени, поэтому чаша на весь мир, на все века, на все тысячелетия одна. Это прообраз, то, что мы делаем. Тем не менее, Дух Святой очень наблюдает за этим прообразом, наблюдает за нашим отношением внутренним. Мы сами настраиваем себя на это таинство, которое наш разум не постичь, не понять не может. Почему это именно так? Обыкновенная глоток вина становится свойством крови Христовой нас. Вы знаете, что именно кровь является носителем информации или судьбы, генетики в людях. Знают об этом люди или не знают, но именно кровь является носителем, и каждая клетка тела, именно кровь привносит в каждую клетку тела, и каждая клетка тела получает вот эту генетическую информацию, генетический код. Так что мы должны эти вещи понимать и знать. Сегодня это уже известно для всех и для каждого. Интересно, что в Израиле, когда люди делают переливание крови, то прежде чем переливать кровь человеку, ему представляют целый альбом людей, у которых взята эта кровь, и там написано досье каждого этого человека, кто этот человек, его родословное, его сегодняшнее занятие, его фотография. И вы выбираете, чью кровь вам вольют. И я вчера как раз по телевидению видел, как одна женщина, будучи в Израиле, я, говорит, выбрала одного престарелого такого еврея, и этот еврей пришел к ней, прежде чем будут ливать кровь, и рассказал ей, он ведет здоровый образ жизни, ему уже под 80 лет, а он еще все бегает по утрам. Рассказал о своей большой семье, показал, и потом она дала согласие влить эту кровь. Я, говорит, не очень обращала внимания, но через год я обнаружила, что у меня появилась тяга бегать по утрам, чего я никогда не делала. Вот, то есть ученые генетики сегодня взяли и решили посмотреть. Они взяли ДНК крови в пробирке, она показала. Потом они взяли, промыли азотом, пробирку, чтобы там ничего не осталось. В пробирке опять это ДНК, оно передало самой пробирке. Мы в течение месяца, говорит, выдували. Я смотрел эту научную передачу, показали этот институт. В течение месяца они выдували из пробирки, чтобы там не осталось информации. Информация оставалась в стеклянной пробирке. Ничего не могли сделать. То есть, оказывается, это что-то такое сверхъестественное, чего нельзя никакими химикатами потом вытравить. Поэтому, когда мы принимаем, вот что делает Иисус, Дух Святой в данном случае, как тогда Он взял воду, благословил ее, и после благословения вода сделалась вином. Точно так. Мы берем вино, благословляем, и оно становится кровью. Да, мы чувствуем вкус вина, но сила крови. То есть Бог внедряет в вас эту генетику, и ваш дух получает судьбу Христа. У вас появляется глубоко внутри желание. Ваша совесть оживает. Она начинает вас судить за определенные дела и поступки. Если те, которых по какой-либо причине прошли, нет, кроме меня. Я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.